Глава 21. Вифезда и Синедрион.
Неподалеку от овечьего рынка в Иерусалиме находилась купальня, которая называлась Вифезда. Несколько раз в году в этой купальне происходило волнение воды неопределенного происхождения. Существовало поверье, что волнение это вызывают сверхъестественные силы. Считалось также, что первый, кто войдет в этот момент в воду, исцелится от любой болезни. Сотни страдальцев приходили сюда в надежде на исцеление. И когда начиналось движение воды, толпа, устремившись вперед, сметала на своем пути как мужчин, так и женщин с детьми. Многим так и не удавалось добраться до воды, а многих просто затаптывали у самого ее края.
Вокруг купальни были сооружены укрытия, где больные спасались от дневного зноя и ночного холода. Некоторые больные спали в этих крытых галереях изо дня в день, подползая все ближе к краю воды, надеясь получить таки исцеление. Иисус снова пришел в Иерусалим. Погруженный в молитву и размышления, он оказался у Вифезды. Он увидел несчастных больных, ожидающих движения воды, единственной, как они считали, их надежды вернуть себе здоровье. Господь страстно желал избавить от страданий каждого из них. Но была суббота, и исцеление всех этих людей в тот день могло вызвать столько злобы и ненависти со стороны фарисеев и вождей народа, что его деятельности будет положен конец. В одной из таких галерей лежал человек, страдавший от увечья вот уже 38 лет. Поскольку болезнь его была вызвана его же образом жизни, многие считали его незавидную участь карой Божьей. Оставленный друзьями и родными, этот человек провел в одиночестве долгие годы, считая, что на нем лежит Божье проклятие.
Всякий раз, когда ожидалось, что вот-вот забурлит вода, кто-то из жалости перетаскивал его к ступеням, ведущим к краю купальни. Но когда, наконец, начиналось ее движение, рядом с ним не оказывалось никого, кто мог бы помочь ему опуститься в воду. Он видел рябь на воде, но те, кто посильнее, всегда погружались в нее первыми. Иисус не мог просто пройти мимо этого страдальца. Увечно лежал на своей подстилке, время от времени поднимая голову, чтобы посмотреть на воду, когда над ним склонилось доброе, участливое лицо, и он услышал слова: «Хочешь ли быть здоров?» На какое-то мгновение в его сердце вспыхнула надежда, но ее луч тут же померк, когда он вспомнил о своей беспросветной жизни. Тяжело вздохнув, он ответил: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
Иисус не просил этого страдальца проявить веру. Он не требовал уверовать в него. Он просто сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной не стал задавать вопросов. Он не стал медлить и колебаться. Он просто сделал движение, чтобы подняться, и мускулы покорились его воле. Его тело наполнилось силой, какой он не ощущал уже много лет. Его конечности вернулись к жизни, и он буквально вскочил на ноги.
Тайна исцеления.
Иисус не давал ему никакого заверения в божественном исцелении. Этот человек мог усомниться и так и остаться увечным навсегда. Но он поверил слову Христа и, повиновавшись ему, исцелился. Такого рода вера может и нам принести духовное исцеление. Грех отчуждает нас от Бога и оставляет нас с искалеченными душами. Сами по себе мы также не способны жить праведной жизнью, как и тот калека ходить. Нам отчаянно хочется жить достойно, и мы выбиваемся из сил в борьбе с грехом. А в это время наш Спаситель склоняется над нами, чтобы спросить: «Хочешь ли быть здоров?» Не ждите, пока почувствуете себя здоровыми. Поверьте Божьему обещанию исцелить вас, и оно исполнится. Подобно калеке у купальни, вы получите силу, в которой так нуждаетесь. Каким бы ни был порок, сковывавший вашу душу или ваше тело, Иисус может и хочет исцелить вас.
Исцеленный калека поднял постилку, на которой спал, и одеяло, которым накрывался, и, распрямившись, стал искать глазами, полными радости и восторга, человека, который его исцелил. Но Иисус уже исчез в толпе. Бывший калека боялся, что не узнает его, даже если повстречает снова своего исцелителя вновь. И когда он упругой, походкой, торопливо шел своей дорогой, прославляя Господа и радуясь вновь обретенной силе, ему встретились фарисеи, и он тут же рассказал им обо всем, что случилось. К его удивлению, они весьма холодно выслушали его рассказ. Нахмурившись, они прервали его, спросив, почему он несет постель в субботу? Ты ведь знаешь, что в субботний день нельзя ничего носить. На радостях исцеленный совсем забыл, что была суббота. Но он не чувствовал себя виновным, ведь он повиновался повелению того, кому Бог дал силу его исцелить. Он смело ответил фарисеям: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». «Кто исцелил тебя?» — спросили они. Ответить ему было нечего. Но они-то прекрасно знали, что силой творить такие чудеса обладал только один человек. Однако им нужны были доказательства, чтобы обвинить его в нарушении субботы. По их мнению, Иисус не просто преступил закон, исцелив больного в субботу, но и усугубил этот проступок, повелев ему нести постель.
Бессмысленные предписания.
Иудеи извратили Божьи законы, особенно закон о соблюдении субботы. Фарисеи и учителя придумали сотни правил, которые строго регламентировали, что можно делать, а что нельзя. Они лишили субботу радости, превратив ее в тяжкое бремя. Иудеям было запрещено зажигать в этот день огонь, даже свечу. Поэтому они были вынуждены пользоваться услугами язычников, которые выполняли за них то, что им самим было воспрещено правилами. Они считали, что спастись могут только иудеи, так что всем прочим нарушение этих правил ничем не повредит, ибо их положение все равно безнадежно. Но Бог не давал таких заповедей, которым кому-то из людей невозможно было бы повиноваться.
Иисус встретил исцеленного в храме, куда тот пришел принести благодарственную жертву. Иисус, увидев его там, снова заговорил с ним. «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Исцеленный обрадовался встрече с Иисусом. Не зная о ненависти, которую питали к нему фарисеи, он указал им на своего исцелителя. Фарисеи обвинили Иисуса в нарушении субботы. Многие из них хотели убить его за пренебрежение к закону. Иисуса привели в Синедрион. Если бы иудеи обладали полной властью в собственной стране, Синедриону было бы достаточно такого обвинения, чтобы приговорить Иисуса к смерти. Но власть была у римлян. А они не позволяли приговаривать к смерти за нарушение иудейской субботы. На самом деле фарисеи хотели очернить Иисуса в глазах народа. Несмотря на все их усилия, он становился все популярнее в народной среде, а фарисеи теряли свое влияние.
Множество людей, оставшихся безразличными к долгим речам фарисеев, с удовольствием слушали учение Иисуса. Его язык был им близок и понятен. Он говорил о Боге как о заботливом отце, а не как о жестоком судье. Он показывал на собственном примере, каков на самом деле Бог. Своими делами и речами Иисус подрывал силу вековых традиций и человеческих заповедей. Он открывал людям Божью любовь во всей ее полноте.
Людям нравились проповеди Иисуса.
И народ откликался на его проповедь. Если бы не вмешались священники и учителя, Учение Иисуса вызвало бы духовное возрождение, которое изменило бы ход истории. Но иудейские священники и вожди, стремясь сохранить свою власть над людьми, решили положить конец влиянию Иисуса на народ. Принудив его явиться в Синедрион, они могли заставить людей усомниться в Иисусе. Люди по-прежнему с большим уважением относятся к своим вождям, если они публично осудят его за нарушение их законов. Многие отвернутся от его учений. Священники попытались выставить Иисуса виновным не только в пренебрежении к их религиозным законам, но и в измене своей стране. Они обвинили его в попытке подорвать установившиеся обычаи народа и произвести разделение среди людей, чтобы римляне могли вмешаться и окончательно закабалить Израиль.
Но планы, которые вынашивали раввины, зародились не в Синедрионе. После безуспешной попытки одолеть Христа в пустыне, сатана задумал вместе с падшими ангелами ослепить разум иудеев и не дать им признать Иисуса как их мессию. Заставив иудейских вождей отвергнуть Иисуса и как можно более осложнить его жизнь и служение, сатана рассчитывал вынудить Иисуса отказаться от своей миссии. Иисус пришел возвеличить и прославить закон, а не умолить его. Он пришел освободить субботу от всех ненужных ограничений, которые сделали ее проклятием, а не благословением. Он мог бы исцелить парализованного калеку в любой другой день недели, или, исцелив его, не давать ему повеления взять постель и идти. Но Иисус искал возможности обратить внимание своего народа на их заблуждение относительно субботы.
Представь перед Синедрионом, Иисус заявил, что оказание помощи страждущим в полной мере согласуется с законами о субботе. Ведь то же самое делает и Бог, помогающий всем людям без исключения в любое время дня и ночи. Разве Бог прекращает все свои дела в субботу? Разве солнце не восходит по субботам? Разве перестает расти трава? Разве останавливаются планеты на своих орбитах? Разве замирают океанские волны? Иисус сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Если Бог хотя бы на мгновение перестанет трудиться, человечество погибнет. У нас тоже есть определенные обязанности в субботний день. Мы должны ухаживать за больными и заботиться о нуждающихся. Святой день покоя был создан для человека. Бог не желает, чтобы кто-либо страдал от боли, которую можно облегчить в день субботний. Закон о субботе запрещает в этот день труд ради заработка, как и всякую деятельность, направленную на получение мирских удовольствий или выгод. Как Господь прекратил дела творения в седьмой день, так и человек должен оставить повседневные занятия и посвятить священные часы здоровому отдыху, служению Богу и помощи ближним.
Фарисеи не обратили никакого внимания на слова Иисуса о субботе, но зато возмутились его словами о Боге. Они не могли ничего возразить на цитаты, которые он приводил из Писаний. Единственное, что им оставалось, попытаться настроить против него народ. Сначала он нарушил законы о субботе, а теперь утверждает, что Бог его отец. Он делает себя равным Богу. Они не находили себе места от ярости. Если бы Иисус не был столь популярен в народе, они бы убили его на месте. Иисус, конечно же, отверг их обвинения в богохульстве или в ложных притязаниях на божественность. «Я имею полное право делать то, что я делаю», — сказал он им, — «потому что я Сын Божий. Мы с ним делаем одно дело».
И тогда смиренный муж из Назарета явил свое истинное естество. Вот он, тот, кому поклоняются ангелы, Сын Божий, единый с Господом Вселенной. Никто на земле еще не говорил подобного и не вершил такие дела, и не держался с таким благородным величием. Его слова безошибочно указывали на его власть и силу в этом мире. Отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22 и 23. Священники думали, что это они судят Иисуса. На самом деле происходило обратное. Он отождествил себя с людьми. Он понимает их. Он сразился с сатаной и одержал победу. Он готов умереть ради их спасения, и потому он достоин быть судьей над всеми людьми. Но он пришел в этот мир не для того, чтобы осудить его. Он пришел, чтобы спасти его.
Иисус обещает вечную жизнь.
«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. В качестве последнего доказательства в пользу своего мессианства Иисус пообещал им, что Бог через Него вернет мертвых к жизни. Священники и правители ничего не желали слушать. Иисус поступал вопреки их традициям и ни во что не ставил их авторитет, и потому они не желали Ему верить. Они порицали Его за то самое служение, ради которого Он пришел на землю – творить волю Его Отца. Они не испытывали особой нужды в водительстве высшей силы, тогда как Иисус совершенно покорился воле Своего Отца. Он не делал ничего от Себя. Напротив, Он во всем следовал замыслам, которые всякий день открывал Ему Бог.
Мы должны во всем полагаться на нашего Небесного Отца. Каждому из нас Он поручил то или иное дело и наделил способностями для его выполнения. Пока мы покорны воле Божьей и веряем себя Его силе и мудрости, Он будет направлять нас, и мы сможем исполнить ту часть работы, которую Он предназначил нам в Своих великих планах. Если же мы станем полагаться на собственную мудрость и собственные силы, то мы отделим себя от Бога и встанем на сторону сатаны. Саддукеи – еще одна могущественная религиозная партия в Синедрионе – учили, что никакого воскресения после смерти не будет. Но Иисус сказал им, что одним из величайших свершений Его Отца будет воскресение мертвых. Он сказал: «Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут. Эти люди засвидетельствуют об истинности воскресения и силе Божьей. Той же самой силой будет дарована новая жизнь и тем, кто оказался в ловушке греха. Вера в эту силу позволит нам содержать наши души в свободе от греха и чистоте».
Иисус не стал извиняться за исцеление калеки и объяснять причины, по которым Он его совершил. Он обратил их обвинения против них же самих и обличил их в жестоковыйности и незнании тех самых писаний, которые они так усердно изучали. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 39 и 40. Каждая страница ветхозаветных писаний, будь то история, закон или пророчество, указывает на Божий план спасения, на грядущего Мессию. Начиная с обетования, данного Адаму, и на протяжении всех веков Бог неоднократно обещал человечеству: грядет Спаситель. Каждая жертва в храме символизировала Его смерть.
Они задумали убить Иисуса.
Иудейские вожди исследовали учение пророков о царстве, которое установит Мессия. Но они выискивали только те отрывки, которые утверждали бы их в надеждах на поражение римлян и возрождение их собственного царства. Когда Мессия наконец пришел и оказался совсем не таким, как они ожидали, они отвергли его. Чем откровеннее он говорил, тем сильнее они противились его словам. Они бы с готовностью приняли того, кто возжелал бы славы для самого себя, ибо этот человек польстил бы их тщеславию. Но Иисус учил бескорыстной любви, а такая любовь была им не нужна. То же самое происходит и сегодня. Многие люди, даже религиозные вожди, отвергают Божье Слово ради собственных традиций. Иисус знал, что священники и раввины замыслили убить его, и все же он дал им ясно понять, какие отношения связывают его с отцом и какую миссию он пришел исполнить. Их охватил страх, когда они увидели, какой силой убеждения он обладает. Бремя вины, их тяготившее, становилось еще тяжелее, и от этого они становились только злее. Они сознавали, что у них нет оснований гнать Иисуса, но они все равно ненавидели его всем сердцем.
Им так и не удалось подорвать авторитет Иисуса или его популярность в народе. Поэтому они составили заговор, чтобы убить его. Они разослали гонцов по всей стране, распространявших слух, что Иисус лже-мессия. За ним повсюду следовали соглядатые, сообщавшие своим хозяевам обо всем, что он говорил и делал. С той поры над Спасителем мира нависла тень креста.